Эдвин Нидхэм, или Эд Кастет, как его иногда называли, не являлся самым высокооплачиваемым в США специалистом по обеспечению безопасности. Зато, возможно, был лучшим и самым гордым. Его отец Сэмми был негодяем милостью Божией, пьющим сорвиголовой, иногда подрабатывающим в порту, но частенько отправлявшимся в безрассудные загулы, которые нередко заканчивались в следственном изоляторе или в травмпункте, что, разумеется, никого не радовало. Тем не менее, пьяные загулы Сэмми бывали для семьи лучшим временем. Когда он где-нибудь напивался, у них иногда образовывалась передышка, в которую мать Рита могла прижать обоих детей к себе и сказать, что все у них будет хорошо. А вообще-то дела у них дома обстояли из рук вон плохо. Семья жила в районе Дорчестер, в Бостоне, и когда отец изволил присутствовать дома, то нередко сильно избивал Риту, и той приходилось часами, а иногда и целыми днями сидеть, запершись в туалете, и рыдать. В худшие периоды ее рвало кровью, и никто особенно не удивился, когда она умерла всего в 46 лет от внутренних кровотечений, или когда старшая сестра Эда подсела на кокаин, и еще меньше, когда отец с детьми потом оказался на грани бездомного существования. Детство Эда располагало к разным заморочкам в дальнейшей жизни. И в подростковые годы он входил в компанию, именовавшую себя «The Fuckers», державшую весь Дорчестер в страхе и занимавшуюся разборками с другими бандами и грабежами продуктовых магазинов. Лучшего друга Эда, парня по имени Даниэль Готфрид, убили, повесив на крюк для мяса и зарубив мачете. В подростковые годы Эд стоял на краю пропасти. Его внешность рано приобрела налет туповатости и брутальности, что лишь усугублялось отсутствием двух верхних зубов и тем, что он никогда не улыбался. Эд был крепкого телосложения, высоким и бесстрашным, и на его лице, как правило, имелись следы драк, либо от схваток с отцом, либо от разборок между группировками. В школе большинство учителей боялись Эда до смерти. Все были уверены, что он кончит тюрьмой или простреленной головой. Однако нашлись взрослые, которые взялись за него, вероятно, обнаружив, что в его горящих голубых глазах присутствует не только агрессия и насилие. Эд обладал неукротимой жаждой открытий, энергией, благодаря которой он набрасывался на книги с такой же мощью, с какой крушил салоны автобусов. Днем он часто не торопился уходить домой, а предпочитал задержаться в школе в так называемом техническом кабинете, где стояли несколько персональных компьютеров, за которыми он просиживал час за часом. Учитель физики, звучащий на шведский манер фамилией Ларсон, заметил у Эда способности к работе с оборудованием, и после обследования, проведенного с участием социальных служб, тому дали стипендию и возможность перейти в школу с более мотивированными учащимися. Эд начал блистать в учебе, получал все новые стипендии и награды, и в конце концов, что было небольшим чудом, принимая во внимание его исходные обстоятельства, поступил учиться в МИТ, Массачусетский институт технологий, на специальность электротехника и компьютерные науки. Он написал докторскую диссертацию о некоторых специфических опасениях в отношении таких новых асимметрических криптосистем, как RSA. Далее занимал высокие должности в Microsoft и Cisco, а под конец его взяли на работу в Агентство национальной безопасности, АНБ, Fort Meade, штат Мэриленд. RSA – криптографический алгоритм с открытым ключом, основывающийся на вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел. Резюме Эда вообще-то не отличалось полной безупречностью, причем не только из-за криминальных действий в подростковые годы. В колледже он покуривал травку и проявлял склонность к социалистическим или даже анархистским идеалам. А во взрослом возрасте тоже два раза попадал в изолятор за избиение. Дрался он в основном в кабаках, ничего особенного. Характер у него оставался агрессивным, и все, кто его знал, предпочитали с ним не ссориться. Однако в АНБ видели другие его качества, да и дело было осенью 2001 года. Американские разведывательные службы настолько остро нуждались в компьютерщиках, что принимали на работу по большому счету кого угодно. И в последующие годы никто не ставил под сомнение лояльность или патриотизм Эда, а если кто-то все же пытался, то его плюсы всегда перевешивали. Эд обладал не только ярким талантом. Присущий его характеру одержимость, маниакальная аккуратность и невероятная эффективность как нельзя лучше подходили для человека, которого посадили защищать IT-безопасность в самом секретном из американских ведомств. Не допустить, чтобы какой-нибудь гад взломал его системы, стало для Эда вопросом чести, и он быстро сделался в Fort Meade незаменимым, к нему постоянно стояли в очередь за консультациями. Многие продолжали до смерти его бояться, а он частенько крепко ругал сотрудников, не думая о последствиях. Даже самого руководителя АНБ, легендарного адмирала Чарльза О'Коннора, он как-то попросил убираться к черту. «Употреби свою проклятую занятую башку на то, в чем разбираешься», — рявкнул Эд, когда адмирал попытался высказать свои соображения по поводу его работы. Но Чарльз О'Коннор и все остальные смотрели на это сквозь пальцы. Они знали, что Эд кричит и ругается по веской причине, потому что люди пренебрегают правилами безопасности или рассуждают о вещах, в которых ничего не понимают. Зато в остальную деятельность шпионской организации Нидхэм никогда не вмешивался, хотя в силу своих полномочий имел доступ почти ко всему. И невзирая на то, что в последние годы ведомство находилось в центре бурных дискуссий, в которых представители как правых, так и левых рассматривали АНБ как дьявола собственной персоной, как инкарнацию старшего брата Оруэлла. Но Эд считал, что организация может заниматься, чем ей заблагорассудится, лишь бы его системы безопасности оставались надежны и неприкосновенны, и поскольку с семьей он еще не обзавелся, то жил более или менее в офисе. Нидхэм был силой, на которую полагались, и хотя, конечно, он сам неоднократно подвергался проверке личности, против него никогда ничего не находилось, за исключением нескольких крупных пьянок, при которых он в последнее время становился настораживающе сентиментальным и начинал говорить о том, через что ему довелось пройти. Правда, даже тогда не наблюдалось никаких признаков того, чтобы он рассказывал посторонним, с чем работает. Находясь в другом мире, Эд молчал как мидия, и если кто-то вдруг начинал на него давить, он всегда придерживался заученной лжи, которую подтверждали интернет и компьютерные базы данных. По служебной лестнице он поднялся не по воле случая, не в результате интриг или закулисных игр, и, став шефом службы безопасности штаб-квартиры, перевернул все вверх дном, чтобы никакие новые правдоискатели не смогли опять высунуться и надавать нам по морде. Эд и его команда усилили все аспекты системы внутреннего наблюдения и за бесконечные бессонные ночи создали то, что он попеременно именовал непробиваемой стеной и маленькой разъяренной ищейкой. «Ни один гад сюда не проникнет, и ни один гад не сможет тут копаться без разрешения», — говорил он с невероятной гордостью. Гордиться Нидхэм продолжал вплоть до того проклятого ноябрьского утра. День выдался хороший, безоблачный. В Мэриленде не ощущалось никаких признаков накрывшей Европу адской непогоды. Народ вокруг ходил в рубашках и тонких ветровках, а Эд, у которого с годами изрядно округлился живот, характерной раскачивающейся походкой, возвращался от кофейного автомата. В силу своего положения на дресс-коды он внимания не обращал. Носил джинсы и красную клетчатую рубашку на выпуск, не слишком обтягивающую в талии. Усаживаясь за компьютер, Эд вздохнул. Самочувствие у него было не из лучших. Болели спина и правое колено. И он проклинал коллегу, бывшего копа ФБР, откровенную и весьма очаровательную лесбиянку Алону Касалес, которой удалось два дня назад выманить его на пробежку, вероятно, из чистого садизма. К счастью, ничем особенно срочным ему заниматься не требовалось. Надо было только отправить ответственным за КОСТ, программу сотрудничества с крупными IT-концернами, памятку для внутреннего пользования с чуть измененными инструкциями. Однако особенно продвинуться ему не удалось. Он успел лишь написать в привычном рисковатом стиле, чтобы ни у кого не возникало соблазна снова превратиться в идиотов и все оставались добропорядочными чокнутыми киберагентами, я хочу подчеркнуть, когда его прервал один из алертов, сигналов тревоги. Эд не слишком заволновался. Его предупредительные системы были настолько чувствительными, что реагировали на малейшее отклонение в информационном потоке. Наверняка просто маленькая аномалия, возможно, знак того, что кто-то пытается превысить свои полномочия или что-нибудь в этом роде, какая-то помеха. Но ничего проверить он не успел. В следующее мгновение произошло нечто настолько ужасное, что в течение нескольких секунд Эд отказывался в это верить. Он просто сидел, уставившись в экран. Тем не менее, Нидхэм точно знал, что случилось. Во всяком случае, знал той частью мозга, которая еще сохраняла способность трезво мыслить. В их внутренней сети Нсанет появился Ред. Будь он в любом другом месте, Эд подумал бы, мерзавцы, я их уничтожу. Но здесь, в самой закрытой и контролируемой сети, которую он со своей командой только за последний год тщательнейшим образом изучал 7011 раз, чтобы отследить малейшую уязвимость, здесь, нет-нет, это невозможно, просто исключено. Сам того не сознавая, Нидхэм закрыл глаза, точно в надежде, что стоит их подольше не открывать, как все исчезнет. Но когда он вновь посмотрел на экран, его начатое предложение оказалось законченным. Его «я хочу подчеркнуть» теперь само по себе продолжилось словами, что вы должны прекратить заниматься беззаконием, а это ведь на самом деле очень просто. Тот, кто наблюдает за народом, в конце концов, сам оказывается под наблюдением народа. В этом есть фундаментальная демократическая логика. «Проклятие, проклятие!» — пробормотал он, проявляя тем самым признак того, что потихоньку приходит в себя. Но текст продолжился. «Не возмущайся, Эд. Давай-ка лучше прогуляемся. У меня Рут». «Рут». Специальный аккаунт, владелец которого имеет право на проведение всех без исключения операций. И тут Нидхэм громко закричал. Слово «рут» нанесло сокрушительный удар по всему его существу. И в течение какой-то минуты, пока компьютер молниеносно проносился по самым секретным частям системы, Эд всерьез думал, что его хватит инфаркт. Он лишь заметил, словно в тумане, что вокруг него начал собираться народ. Ханни Бальдер следовало сходить в магазин. В холодильнике не было ни пива, ни сколько-нибудь нормальной еды. Кроме того, Лассе мог вернуться домой в любой момент, а он едва ли обрадуется, если не получит даже пива. Но погода казалась совершенно удручающей. И, оттягивая выход, Ханна сидела на кухне, курила, хотя это было вредно для ее кожи и вообще вредно, и пересматривала содержимое своего телефона. Дважды или трижды она прошлась по телефонной книжке в надежде, что там всплывет какое-нибудь новое имя, но, естественно, ничего не обнаружила. Там присутствовали только все те же, уже уставшие от нее люди, и, вопреки здравому смыслу, она позвонила Мие. Мия была ее агентом, и когда-то они были лучшими подругами, мечтавшими о совместном завоевании мира. Теперь же Ханна стала для Мии в основном муками совести, и она даже не знала, сколько извинений и ни к чему не обязывающих слов ей за последнее время довелось от нее выслушать. Женщине-актрисе очень нелегко стареть, ля-ля-ля, это было невыносимо. Почему прямо не сказать? У тебя потрепанный вид, Ханна, публика тебя больше не любит. Мия, разумеется, не ответила. Ну и хорошо. Ни одной из них разговор все равно удовольствия бы не доставил. Ханна не удержалась и заглянула в комнату Августа, только чтобы ощутить прилив тоски, заставлявший ее прочувствовать, что она лишилась важнейшего дела жизни — материнства. и, как ни парадоксально, это придало ей немного сил. Каким-то извращенным образом жалость к себе приносила ей утешение, и она уже была задумалась, не сходить ли все-таки за пивом, как зазвонил телефон. Увидев на дисплее имя Франса, женщина еще чуть больше скривилась. Она весь день собиралась, но не решилась позвонить ему и сказать, что хочет вернуть Августа. Не просто потому, что тоскует без сына, и тем более не из-за того, что думает, будто для него будет лучше жить у них, а чтобы избежать катастрофы, только и всего. Лассе хочет забрать парня домой, чтобы снова получать алименты, и бог знает, думала Ханна, что может случиться, если он явится в Сальт-Шобаден и начнет отстаивать свое право. Возможно, силой вытащит Августа из дома, напугав его до безумия, и изобьет Франца. Ей надо заставить бывшего понять это. Но когда она ответила на звонок и попыталась изложить свое дело, разговаривать с Францем оказалось вообще невозможно. Он кинулся взахлеб рассказывать какую-то странную историю, явно представлявшуюся ему просто потрясающей и совершенно уникальной, и тому подобное. «Франц, извини, я не понимаю, о чем ты говоришь?» — спросила она. «Август Савант, он гений! Ты сошел с ума?» «Напротив, дорогая, я, наконец, поумнел. Ты должна приехать сюда, да, и немедленно. Думаю, это единственный способ, иначе ты не поймешь. Такси я оплачу. Обещаю, ты упадешь в обморок. Представляешь, у него, вероятно, фотографическая память, и он каким-то непостижимым образом самостоятельно освоил все тайны изображения перспективы. Это так красиво, Ханна, так точно. Он светится, словно сияние из другого мира». «Что светится?» «Огонь его светофора! Ты что, не слушала? Светофора, мимо которого мы проходили накануне вечером, и который Августу сейчас удалось несколько раз идеально изобразить. Даже больше, чем идеально». «Больше, чем... Ну, как бы это сказать? Он не просто скопировал, Ханна, не просто точно поймал светофор, а привнес некое художественное измерение. В его работе присутствует такое удивительное сияние и, как ни парадоксально, еще нечто математическое, словно он разбирается даже в аксонометрии». «Акса... Пустяки, Ханна, ты должна приехать и посмотреть», — настаивал он, и она постепенно начала понимать. Август внезапно и без предупреждения начал рисовать как виртуоз, по крайней мере, по утверждению Франца. И было бы, разумеется, здорово, окажись это правдой. Но Ханна, как это ни печально, не обрадовалась и поначалу не поняла, почему. Потом догадалась, потому что это случилось у Франца. Здесь, у них, с Лассе, мальчик жил годами и вообще ничего не происходило. Здесь он просто сидел со своими пазлами и кубиками, не произнося ни слова, и только страдал отвратительными припадками, докричал душераздирающим голосом и метался в разные стороны. И вот, пожалуйста, несколько недель у отца, и его уже называют гением. Это просто чересчур. Не то чтобы Ханна не радовалась за мальчика, но ее это все равно огорчало. И самое ужасное, она не так уж сильно удивилась. Не качала головой, бормоча «невероятно, невероятно». Напротив, она, казалось, предчувствовала не именно то, что сын станет идеально изображать светофоры, но что за внешними проявлениями у него скрывается нечто большее. Ханна читала это в его глазах, во взгляде, который иногда, в минуты сильного волнения, казалось, регистрировал мельчайшие детали вокруг. Она угадывала это потому, как мальчик слушал школьных учителей, как нервно перелистывал купленные ею учебники математики, и прежде всего по его цифрам. Ничего более странного, чем его цифры, ей видеть не доводилось. Он мог час за часом записывать бесконечные серии непостижимо больших чисел, и Ханна действительно пыталась их понять или, по крайней мере, уловить в них какой-то смысл. Но, как она ни старалась, разобраться ей так и не удалось, и сейчас она догадывалась, что упустила в этих числах нечто важное. Наверное, она была слишком несчастна и слишком занята собой для того, чтобы понимать, что творится в мыслях сына. «Я не знаю», — произнесла Ханна. «Не знаю что», — раздраженно уточнил Франц. «Не знаю, смогу ли я приехать», — продолжила она и в тот же миг услышала возню у входной двери. Лассе прибыл вместе со своим старым собутыльником Рогером Винтером, что заставило Ханну испуганно попятиться, пробормотать Франсу слова извинения и в тысячный раз подумать, что она плохая мать.